Говорит Радио Свобода.
В Москве 22 часа. У микрофона Аркадий Полищук. Сразу после новостей программа «Разница во времени».
Радио «Свобода». Новости.
Вначале о главных новостях. Переговоры о статусе Косово отложены в связи с кончиной Ибрагима Ругова. Президент Сирии обвинил Израиль в убийстве Ясира Арафата. В Ираке погибли 8 человек. 21 января скончался президент Косово Ибрагим Ругова. Ему был 61 год. С августа Ругова болел раком легких. Ибрагим Ругова много лет возглавлял борьбу косовских албанцев за независимость от Сербии, был лидером умеренной демократической лиги Косово. В 2002 году Ругова был избран президентом края, который формально остается частью Сербии, но фактически 7-й год находится под управлением международной администрации. В Вене намеченные на 25 января переговоры о будущем статусе Косово будут перенесены на начало февраля. Мировое сообщество призывает косовских политиков поддерживать в крае стабильность после смерти президента Косово Ибрагима Ругова. Главный представитель ООН на переговорах по будущему статусу Косово, экс-президент Финляндии Мартти Ахтисаари, выступил за продолжение переговоров. Генеральный секретарь НАТО Яап де Хоопс Хефер высоко оценил вклад Ибрагима Ругова в создание демократического и многонационального общества в Косово. Министр иностранных дел Бельгии и нынешнего председателя ОБСЕ Карл де Гухт призвал политиков Косово продолжать курс Ругова на мирное урегулирование в крае. В России от переохлаждения за последние сутки погибли по меньшей мере 9 человек. Только в Москве 19 человек госпитализированы с обморожениями. В Ростовской области около 8 тысяч жителей города Красный Сулин остались без воды. В Волгоградской области частично обесточены дома в 20 населенных пунктах. На Камчатке спасатели ищут 4 человек, ехавших на вездеходе, который пропал во время метели. В Латвии в результате сильных морозов 6 человек погибли, около 40 госпитализированы. С подробностями корреспондент Радио Свобода Михаил Бомбин.
Я надеюсь и я уверен, что больше таких событий не повторится. И во всяком случае уж в рамках Евразийского экономического сообщества, если мы можем внести в свой...
Приносим извинения за техническую ошибку. А теперь слово Михаилу Бомбину.
Побит температурный рекорд 1907 года. За последние 100 лет этот январь самый холодный в Латвии. Так, в Алуксне столбик термометра упал до минус 39 по Цельсию. В результате нехарактерных для Латвии холодов 6 человек замерзли и около 40 доставлены в ожоговый центр с разной степенью обморожения. В 4 районах республики отменены занятия в школах. Прервано автобусное сообщение с Лепой, Бауской, Елговой и Лимбаже. Только в Риге без отопления оказались 50 зданий, лопнули трубы. Приюты не могут вместить желающих. И решением мэрии для ночлега бездомных открыты все вокзалы, автостанции и даже первый этаж Рижской городской управы. Михаил Бомбин для Радио Свобода, Рига.
В Чечне в столкновениях с боевиками ранены 10 военнослужащих. Состояние 3 из них критическое, сообщает корреспондент Радио Свобода. В Веденском районе республики ведутся поиски 10 маджахедов, скрывшихся с места боя. Генеральный секретарь Евразийского экономического сообщества Евразес Григорий Рапота дал пресс-конференцию в Москве. В связи с решением Ташкента присоединиться к организации, Рапоте был задан вопрос о возможной реакции Евразеса в случае повторения в Узбекистане событий, подобных трагедии в Андижане, где в мае прошлого года силы безопасности открыли огонь по демонстрантам и погибли сотни людей.
Я надеюсь и я уверен, что больше таких событий не повторится. И во всяком случае уж в рамках Евразийского экономического сообщества, если мы можем внести свой вклад в то, чтобы таких событий не повторилось, мы, конечно, это сделаем.
Был генеральный секретарь Евразес Григорий Рапота. В Ираке по меньшей мере 8 человек стали жертвами нападений и взрывов. На рынке Багдада взорвался заминированный автомобиль. Погибли не менее 4 человек. 3 были убиты при обстреле на севере страны в окрестностях Тикрита.
Радио «Свобода». Новости.
Испания в минувшем году посетила рекордное число иностранных туристов – 55 миллионов 600 тысяч человек. Туризм принес испанской экономике рекордный доход – 46 миллиардов евро, рассказывает корреспондент «Радио «Свобода» в Мадриде» Виктор Черецкий.
По только что опубликованным данным статистики, больше всех любят отдыхать на испанских пляжах англичане. В прошлом году Испанию посетили 16 миллионов граждан этой страны. За ними следуют немцы и французы. Что касается россиян, то здесь цифра значительно скромнее – 250 тысяч. Госсекретарь по вопросам туризма Педро Мехия отметил, что доход от туризма увеличился, несмотря на снижение цен и острую конкуренцию со стороны стран Восточного Средиземноморья. В туризме с каждым днем все более активно действуют фирмы, предлагающие дешевые туры. Сокращается время поездок. Эти тенденции характерны для международного туризма в целом. По числу посещающих страну иностранцев Испания находится на втором месте после Соединенных Штатов. Больше всего иностранных гостей отдыхает на северо-востоке Испании. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Мировые лидеры продолжают выражать озабоченность в связи с конфликтом вокруг ядерной программы Ирана. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан, в частности, заявил.
Мой личный совет иранским руководителям – создать атмосферу, которая могла бы способствовать выводу переговорного процесса из тупика. Я думаю, им не следует перебарщивать в их желании непременно двигать вперед свою ядерную программу. Нам всем нужно время для возникновения доверия.
Говорил Кофи Аннан. Президент Сирии Башар Асад заявил, что бывший палестинский лидер Ясир Арафат был убит и обвинил в этом Израиль. Выступая на конференции юристов в Дамаске, Асад не привел никаких аргументов. Арафат умер в ноябре 2004 года в одной из парижских клиник. Тогда французские медики опровергли появившиеся слухи о том, что он был отравлен.
Говорит Радио Свобода. Разница во времени. У микрофона Владимир Тольц. Наша сегодняшняя тема – летающие тарелки. Старая посуда на столе историков. Лет назад, в январе 1981 года, на стол британского министра обороны лег рапорт помощника командира американской военной базы в Вудбридже, Великобритания, подполковника американских ВВС Чарльза Холта. Документ, озаглавленный «Неопознанные огни» и приложенные к нему материалы, рисунки, схемы и распечатки аудиозаписей являлись обстоятельным отчетом о расследовании американскими военнослужащими обнаруженного ими в лесу неопознанного летающего объекта и следов его приземления. Вскоре после обнаружения объект исчез. Часть материалов расследования, фотографии объекта и фонограммы переговоров Холта и его подчиненных была изъята американскими военными. А то, что досталось англичанам, было строго засекречено, и в соответствии с британским законом о свободе доступа к информации частично обнародовано лишь в конце 2002 года. Вот первый документ, открывающий это досье.
13 января 1981 года. Тема «Непонятные огни». Кому? Командующему ВВС Великобритании. Первое. Рано утром 27 декабря 1980 года в 3:00 по Лондону двое патрульных секретной полиции ВВС США заметили странные огни позади базы ВВС Вудбридж. Решив, что в лесу мог разбиться самолет или его заставили приземлиться авиаслужба, они попросили разрешения выйти за пределы базы для выяснения обстоятельств. Дежурный по базе разрешил патрульным пешком отправиться на поиски и установить источник света. Патрульные секретной полиции ВВС США рассказали, что увидели в лесу странный светящийся объект. Этот объект, по описаниям очевидцев, внешне, казалось, был металлическим. Он был треугольной формы, приблизительно от 2 до 3 метров в основании и примерно 2 метра в высоту. Он освещал целый лес своим белым светом. Наверху объекта пульсировал красный свет, а под ним синие огни. Он то ли висел в воздухе, то ли стоял на опорах. Как только патрульные приблизились к объекту, он начал маневрировать сквозь деревья и вскоре исчез. В это время животные на соседней ферме начали себя странно вести, было похоже, что они впали в бешенство. Объект снова был замечен приблизительно через час позади базы. Второе. На следующий день на том месте, где находился ночью объект, были обнаружены три углубления глубиной 1.5 дюйма и диаметром 7 дюймов. На следующую ночь, 29 декабря 1980 года, в этой зоне были проведены измерения уровня радиации. Измерения бета- и гамма-излучения на месте трех углублений в центре треугольника, образованного углублениями, составляли 0,1 миллирентгена, что превышало норму в 10 раз. На близлежащих деревьях были получены средние показатели уровня радиации 0,5-0,7 миллирентген. Измерения проводились на той стороне деревьев, которая была обращена к углублениям в земле. Третье. Позднее ночью в лесу был замечен красный солнцеподобный свет. Он двигался и одновременно пульсировал. Казалось, что он испускал пульсирующие частицы, а затем разделился на 5 отдельных белых объектов, а позднее вовсе исчез. Сразу же после этого в небе были замечены 3 объекта, напоминавшие звезды. 2 объекта на севере и 1 на юге. Объекты совершали резкие угловатые движения и светились красными, зелеными и синими огнями. Объекты на севере первоначально при наблюдении за ними через линзу 8-12, казалось, были эллиптической формы. Затем они приобрели форму правильной окружности. Объекты на севере можно было наблюдать в небе около часа или чуть больше. Объект на юге был виден 2 или 3 часа. Время от времени он испускал лучи света. Многие свидетели, включая неподписавшихся, видели явления, описанные в параграфах 2 и 3. Подпись «Чарльз и Холт». Полковник ВВС США, помощник командира базы.
Пара слов о содержании и смысле материалов Рендлшемского дела. Так, по имени леса, где обнаружены были неопознанные огни, обозначено расследование 81 года, в курсе которого многие годы были лишь 20 человек в мире. Для тех, кто верит в визиты инопланетян, это еще одно документальное подтверждение их веры. Для остальных еще одно непонятное и необъяснимое, чем, в общем-то, полна наша жизнь. Давно уже, по крайней мере, с конца Второй мировой войны, описание неопознанных летающих объектов, НЛО или на западный манер УФО, повествование о находящихся в них инопланетянах и контактах с ними, равно как и сообщения о регулярных и успешных попытках государственных органов, спецслужб и военных разных стран скрыть от народа сведения о случаях наблюдения НЛО, все это стало неотъемлемой частью картины современного мира. Без НЛО и уфологии она, картина эта, была бы столь же неполна, как без холодильников, к примеру, или рекламы. Достаточно сказать, что по данным Института Гэллопа, относящимся еще к первой половине 70-х годов, 95% американцев, по крайней мере, слышали или читали о неопознанных летающих объектах, а более половины из них, 57%, полагали, что они реальны. Позднейшие социологические исследования показали, что количество УФО-верующих не уменьшилось, оно и понятно. С тех пор про них столько сочинено, и фильмы, и романы, и телесериалы, а еще ведь и песни, и рассказы очевидцев, и конгрессы уфологов, и понемногу рассекречиваемые документы. Особая статья. В Соединенных Штатах НЛО давно уже стали фактором политической жизни. И дело не только в том, что некоторые американские президенты, к примеру, Картер и Рейган, утверждали, что сами видели НЛО. А ведь американцы знают, их президенты не врут. Или почти не врут. А тут ведь вроде и резона нет. НЛО и инопланетяне – это же не сбитые советскими У-2 и не Моника Левински. В какой-то момент очень важным оказалось осознание, что правительство, Центральное разведывательное управление, военные пытаются заговорчески скрыть от народа какие-то тайны, связанные с неопознанными летающими объектами и их изучением. А теория заговора для народа, что в России, что в Америке, слаще меда. особенно если она подкрепляется фактами. А ЦРУ, как и англичане, в 2002 году, рассекретившие часть своих файлов, связанных с НЛО, лишь подлили масло в огонь. Ясно стало, что рассекретили не все, что неказенных уфологов во времена Холодной войны преследовали порой как тайных агентов красных. Обо всем этом я вспомнил осенью 2005 года, когда одно за другим стали поступать сообщения, что жители городка Кексбург, штат Пенсильвания, готовятся торжественно отметить 40-летие падения в их округе в декабре 1965-го неопознанного летающего объекта. По свидетельствам многих и ныне здравствующих очевидцев, штуковина эта была величиной с легковушку, а формой напоминала желудь. По тем же свидетельствам, означенный желудь был вывезен армейскими и людьми в униформе с надписью «НАСА» на военную базу в соседний штат Охайо, а позже пенсильванская полиция распространила заявление, что в лесу ничего найдено не было, а в небе люди видели метеорит, который, вероятно, сгорел в атмосфере, не долетев до земли. В связи с приготовлениями к Кексбургскому фестивалю усилила свою активность и созданная в 2002 году «Коалиция за свободу информации», чьей целью является получение доступа к секретным правительственным документам по проблемам НЛО. Коалиция на основании закона о праве на получение информации подала иск к НАСА с требованием рассекретить документы, связанные с инцидентом под Кексбургом. Общественную поддержку целей коалиции подогревает то обстоятельство, что одним из ее основателей является бывший руководитель аппарата Белого дома в администрации Клинтона и его близкий друг Джон Подеста, рассказывает мой вашингтонский коллега Владимир Абаринов.
Подеста считается энтузиастом исследования паранормальных явлений. Он страстный поклонник телесериала «Секретные материалы». Как утверждают, после просмотра очередной серии Подеста нередко звонил в различные федеральные ведомства, чтобы выяснить, правда это или вымысел. На пресс-конференции в Вашингтоне Подеста высказался за рассекречивание материалов, связанных с НЛО.
Думаю, пришло время пролить свет на вопросы, которые все еще покрыты мраком, в том числе и на вопрос правительственных расследований инцидентов с НЛО. Пора выяснить истину. Мы должны сделать это, потому что это будет правильно, потому что американский народ, без всякого сомнения, способен воспринять правду, а кроме того, потому что этого требует закон.
Он напомнил, что Билл Клинтон подписал в свое время директиву, установившую весьма жесткие правила засекречивания правительственных документов, после чего огромный массив бумаг был рассекречен.
Но работа не завершена. В указе сказано, что материалы 25-летней давности рассекречиваются автоматически, за очень немногими исключениями. Одно из этих исключений гласит, что правила рассекречивания не распространяются на материалы, раскрывающие личность источника конфиденциальной информации. Речь идет о личности, то есть о человеческом существе. Я подчеркиваю это. Второе исключение составляют материалы, рассекречивание которых может нанести серьезный ущерб текущим дипломатическим отношениям Соединенных Штатов. Если мы не поддерживаем дипломатических отношений с инопланетными мирами, о чем лично мне ничего не известно, это исключение к случаю НЛО также неприменимо.
Так считает бывший руководитель аппарата Белого дома в администрации Клинтона Джон Подеста. Активность, созданной им коалицией за свободу информации и других сторонников рассекречивания уфологической информации, уже дали ощутимые результаты. Вскоре после обнародования англичанами материалом Рэндалл-Шемского дела Центральное разведывательное управление США приступило к массовой публикации старых рапортов об НЛО, а затем опубликовало на своем сайте и насыщенный фактами обзор историка разведки Джеральда Хайнеса «Роль ЦРУ в исследовании НЛО 1947-90-е годы». Эта публикация, прежде всего, убедительно показывает, что страстный интерес американских спецслужб и военных к неопознанным летающим объектам, информации о летающих тарелках и их катастрофах, всякого рода разговорам об инопланетянах, мотивированы были вовсе не желанием найти в далеком космосе себе подобных, братьев по разуму, и даже не опасениями о прибытии враждебных космических пришельцев. Этот интерес имел куда более земные корни. На государственном уровне это был страх. опасения, порожденные начавшейся холодной войной. Вопреки общепринятому уфологическому мифу, американские спецслужбы начинают заниматься НЛО вовсе не после крушения космического корабля инопланетян возле Росуэлла, штат Нью-Мехико, в 1947 году, а после неоднократных сообщений, заслуживающих доверия свидетелей, в том числе пилотов, наблюдавших парившие или передвигавшиеся в небе дискообразные объекты. Одним из таких было сообщение бизнесмена Кеннета Арнольда, который 24 июня того же 1947 года, пилотируя на посадку в штате Вашингтон частный самолет, заметил такой объект, перемещавшийся в небе со скоростью, по его мнению, около 1000 миль в час. Арнольд уведомил об этом военных и гражданских пилотов, а также авиадиспетчерские службы. Через полгода глава авиатехнической службы ВВС США генерал Натан Твайнинг, полагавший, что неопознанные наблюдаемые явления могут представлять угрозу национальной безопасности, распорядился о создании проекта по их изучению, первоначально получившего название «Блюдца». Военные исходили из того, что свидетельства о летающих тарелках отражают реальную действительность, и речь может идти о советском секретном оружии. В дальнейшем, однако, исследователи из ВВС стали склоняться к мысли, что в основе большинства сообщений о НЛО лежит либо массовая истерия и галлюцинации, либо обман, либо неверное истолкование реально существующего и увиденного. Однако военной разведке рекомендовано было продолжить наблюдение, не исключая при этом, что речь может идти о внеземных явлениях. Так возник знаменитый проект Blue Book – «Синяя книга», не только определивший исследовательские усилия ВВС США, но и на 3 десятилетия вперед задавший тон официальной американской правительственной позиции в этом вопросе. А она, в свою очередь, определила и направление деятельности Центрального разведывательного управления по поводу НЛО как потенциальной угрозы безопасности. Тогдашний глава ЦРУ генерал Уолтер Бедл Смит рассудил, что если есть хоть один шанс из 100 000, что летающие тарелки ставят под угрозу безопасность страны, его нельзя игнорировать. Поэтому ЦРУ должно взять на себя груз по координации изучения проблемы НЛО и решить ее. Для начала нужно было решить частную задачу – понять, сколько людей и какие средства должны быть привлечены для такого решения. Точно сказать было трудно, поскольку поле поиска все увеличивалось, но предварительный ответ был получен, и, несмотря на свою секретность, стал известен немалому количеству людей. Денег надо было много. Был подготовлен меморандум директората ЦРУ в Совет национальной безопасности. Разведывательное и научное изучение НЛО должно стать приоритетным направлением. И покатилось. Увеличили интенсивность наблюдения за воздухом, в том числе радарного. Увеличилось количество зафиксированного и необъяснимого. Самолеты ВВС все чаще стали взлетать по тревоге, которая оказывалась ложной. Газеты сообщать об этом. В правительстве Трумана началось беспокойство. В обществе тоже. Энтузиасты-уфологи и просто бдительные граждане стали все чаще сигнализировать о тарелках. По мнению исследователей из ЦРУ и ВВС, 90% этих наблюдений были вполне объяснимы и не содержали сведений об угрозах национальной безопасности. Остальные 10% трактовались как невероятное. И хотя представители военной авиации со временем отнесли к этим 10% и версии о марсианской и советской принадлежности и происхождении неопознанных летающих объектов, в ЦРУ возможности советского происхождения не исключали. Поскольку НЛО могли быть дьявольским оружием Советов, исследовательская группа ЦРУ стала искать сообщения о них в советской печати. Не нашли. Сделали вывод, что это следствие особой секретности советской политики. Ведь смогли же Советы в 49-м взорвать бомбу, чего от них никто не ожидал. Значит, могут и такое. А кроме того, если НЛО – это советские штучки, значит, у них есть мощные средства доставки в новый свет и атомных, и водородных бомб. Правда, разведка на советской территории не обнаружила там производства или разработок летающих аппаратов, схожих с летающими тарелками формой. Кроме того, разведданные не позволяли предполагать, что в СССР могут производиться таинственные летающие тарелки в количестве, сопоставимом с сообщениями о НЛО над территорией США. Но тут же появились рассуждения, что НЛО – это советский психологический инструмент войны, предназначенный для отвлечения внимания американцев от подготовки к реальной ядерной атаке. Кто бы мне объяснил, как могли создаваться эти психологические инструменты, технически многократно превосходившие и советские, и американские средства доставки ядерного оружия. В общем, доложу я вам чтение обзора о ЦРУ и НЛО и рассекреченных Центральным разведывательным управлением документов по этой теме сродни чтению какого-нибудь дурного детектива. И смешно, и занудно, и бросить невозможно, хотя ясно, что придумано все нехорошо и добро не кончится. Проект «Синяя книга» закрыли в 69-м. Но задолго до этого стал угасать энтузиазм его исполнителей. Да и финансирование тоже сокращалось. Любопытная вещь. Стало меньше финансирования, стало меньше сообщений о НЛО. Они что, на запах денег, что ли, слетались? Правда, в то же время нарастала активность энтузиастов-уфологов, занимавшихся поисками НЛО на досуге и, как правило, бескорыстно. Годами своих исследований неопознанных летающих объектов ЦРУ создало для уфологов новое поле деятельности – борьбу за рассекречивание этих тайных материалов. После конца СССР ЦРУшники сами взялись за то, что требуют от них уфологи-любители, стали публиковать свои прежде тайные материалы. Подтверждение гипотезы о связи НЛО с советскими научно-техническими достижениями в них я не обнаружил. А вот свидетельств, почем обходился, поиск этой связи хватает. Недешевое это было дело. Сегодня чтение опубликованных на сайте ЦРУ материалов о неопознанных летающих объектах наводит на мысль, что никакими публикациями ЦРУшникам энтузиастов-уфологов не задобрить и на почву реальных фактов не поставить. Об этом, завершая свой обзор, написал историк ЦРУ Джеральд Хайнес.
Независимо от того, что бы ЦРУ ни делало или говорило по проблеме НЛО, она, подобно теории заговора об убийстве Джона Кеннеди, в ближайшее время со сцены, вероятно, не сойдет. Слишком уж эмоциональна вера, что мы не одни во Вселенной, и слишком уж распространено недоверие к нашему правительству, чтобы сделать проблему эту, поддающейся изучению традиционными научными методами, предметом рационального объяснения свидетельств.
Разница во времени. Летающие тарелки. Старая посуда на столе историков. Продюсер передачи Лина Ширяева. Автор и ведущий Владимир Тольц.
Свобода в клубе АГИ. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в московском клубе АГИ. воскресенье в 11 утра и в 23 часа, в понедельник в 14. Слушайте «Свободу».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Переговоры о будущем статусе Косово, намеченные на 25 января, будут перенесены в связи с кончиной косовского президента Ибрагима Ругова. Ему был 61 год, с августа он болел раком легких. Ибрагим Ругова много лет возглавлял борьбу косовских албанцев за независимость от Сербии. Мировое сообщество призывает косовских политиков поддерживать в крае стабильность после смерти Ибрагима Ругова. В России от переохлаждения за последние сутки погибли по меньшей мере 9 человек. Только в Москве 19 человек госпитализированы с обморожениями. В Ростовской области около 8 тысяч жителей города Красный Сулин остались без воды. На Украине также стоит суровая зима. 3 человека погибли в Харькове, 35 госпитализированы в Киеве. Более 600 населенных пунктов остались без электричества. В Чечне в столкновениях с боевиками ранены 10 военнослужащих. Состояние 3 из них критическое, сообщает корреспондент Радио Свобода. В Ираке жертвами нападений и взрывов стали по меньшей мере 8 человек. Мехмед Али Акджа, покушавшийся на папу римского Иоанна Павла II, отсидит в турецкой тюрьме как минимум еще 8 лет. Акджа был освобожден по ошибке, не отсидев положенный тюремный срок за убийство известного журналиста и 2 других преступления, совершенных в 1979 году. Кит, заплывший в пятницу в Темзу в центре Лондона, умер во время перевозки от конвульсий. Об этом только что сообщили британские телевизионные компании. Кита перевозили на барже в устье реки, впадающей в Северное море. Ранее ветеринары говорили, что кит находился в глубоком стрессе. Президент Сирии Башар Асад заявил, что бывший палестинский лидер Ясир Арафат был убит и обвинил в этом Израиль. На западе Индии 21 человек погиб, когда переполненный автобус съехал с дороги и упал под откос.
Радио «Свобода». Россия вчера, сегодня, завтра. У микрофона Анатолий Стреляный с передачей «Ваши письма». Уважаемый Анатолий Иванович, с Новым годом вас! Как неприятно начинается этот год. Уже более 20 лет живу в Москве. Здесь у меня семья, дети, друзья. Сам я родом из Волыни. Все детство, школа прошло там. При упоминании Украины щемит в груди. Родина там. Отец, мама, братья и сестры проживают в рожищах. То, что творится сейчас в так называемой газовой войне, наводит на грустные мысли. К чему идем? Неужели разругаются два брата? Ведь в России по телевидению идет такая односторонняя пропаганда и уже, по-моему, приносит свои плоды. Обидно. Хотелось бы узнать ваше мнение, Михаил. Да, Михаил, жители Украины с интересом наблюдали, как российская пропаганда в ходе газовой войны обрабатывала свое население. Те, кто не застал советской пропаганды, говорят, что теперь имеют представление, что это было. Грубое вранье, злоба и все от души. Беснуются искренне. Новое можно было наблюдать не в России, а в Украине. В Украине нет цензуры. Вещай, что хочешь. Давай волю любым чувствам. И что же? Заметной враждебности к России не было ни на экранах, ни в газетах, ни в пивных. Я, во всяком случае, не заметил. Ну, может, где-то на задворках чуть-чуть. Но в целом ничего похожего на око за око, зуб за зуб. Я видел это в свое время в Чечне. Российские самолеты бомбят чеченские села, по ним палит российская артиллерия, а враждебности к России у чеченцев нет. Газовой войны между Россией и Украиной в сущности не было, не получилось. Воевал Кремль, кремлевское телевидение, кремлевские газеты. Украинская сторона в сущности не отвечала. Украинцы смотрели на беснующихся братьев, как чехи в 68-м на советских освободителей, в кавычках, как на убогих. Я это к тому, Михаил, что два брата не разругаются. Украина будет просто ждать, когда Россия переболеет. Не думал я, что свобода может так сдерживать страсти. Я боялся, что будет наоборот, что украинская свобода вынесет на все трибуны всех самых страстных рассказчиков антимоскальских анекдотов. Бедный Ющенко, как он с ними совладает без кнута, говорил я. Получается, что это были надуманные страхи. Или свобода ни при чем, а все дело в том, что помешанных в Украине намного меньше, чем мне мерещилось. Это такая же дикость, как война из-за Тузлы, пишет о газовой войне господин Марков из Мытищ. Скажу вам, Анатолий Иванович, что меня угнетает. Я никогда не могу предвидеть, что еще учудят наши правители. Исходишь из того, что они все-таки люди как люди, знают меру, не хотят, чтобы о них думали, что они чокнутые или подлецы без всяких тормозов. И ошибаешься. Помните, в Краснодарском крае не хватает бульдозеров для починки дорог, а Путин вдруг бросает целую инженерную армию для засыпки щебнем куска моря. Весь мир кричит про невиданную фальсификацию президентских выборов в Украине. Начинается революция, а Путин два раза подряд поздравляет с победой главного фальсификатора. А через год на совершенно пустом месте доводит население России до такой точки, что оно готово идти настоящей войной на Украину. Автор не преувеличивает. Мне прислали один образец обмена мнениями в российской части всемирной паутины. А вот интересно, пишет один человек, если бы Путин дал команду о вооруженном вторжении в Украину, типа, чтобы спасти этнических русских от вырезания их бандеровцами, что бы из этого получилось? И пошли бы, и спасали. По телевизору видел результаты телефонного голосования. Страшно. Другой ему отвечает, ничего не страшно, ибо это только пьянь, перед телеком ужравшись в дюпель, грезит об имперских нравах. На самом деле нищая нация без будущего. Третий, позволю себе с вами не согласиться, страшно, потому как в России после Чечни и прочих горячих точек полно психов и отморозков. После двухнедельной обработки российскими масс-медиа своих недалеких и закомплексованных граждан они пойдут спасать куда угодно. Ни одна газета, ни один телевизор против ничего и не пискнет, даже если будет против. Я немного поправил грамматику этой переписки и сократил грубости. Возвращаюсь к письму господина Маркова. Я не берусь оценивать газовую проблему и ее решение по существу. Надеюсь, Анатолий Иванович, вы при всей вашей уверенности в себе тоже не станете этого делать. Кто кому сколько уступил, кто кому остался должен, для меня не имеет значения. Я говорю только о развязанной нашей властью националистической истерии. По телевидению была показана репетиция отключения подачи газа на Украину. Вы видели? Если не видели, то много потеряли. Геббельс переворачивался в гробу от зависти. В цивилизованном обществе такой спектакль вывел бы на улицы миллионы протестующих граждан. Такой спектакль могла устроить только власть, которая считает народ быдлом, пиплом, который все схавает. Он и схавал, господин Марков. 80% российского населения изготовилось отмахать поход на Крым, а из Крыма то ли на бывший Константинополь с патриотического разгону, то ли на Киев. В другое время я бы обратил внимание на остальные 20%. Можно было бы сказать, что это замечательная цифра, что она делает честь России. 20% вменяемых людей – это действительно очень много. Но сегодня погоду делают те, кто навербовал 80%. Я думаю о жестокости этих вербовщиков. У них могут быть важные, даже с их точки зрения, важнейшие государственные соображения. Нетрудно представить себе, что это за соображения. Вялое, равнодушное, хныкающее в полудреме население – это плохой материал для капиталистического строительства. Надо его растормошить. Вот мы и поднесем вам такого зелья, что мертвого поднимет. Напиток злобы. злобы, а значит и энергии. Такая вот жестокая забота о бодрости русского духа уже, кажется, вошла в российский порядок вещей. Есть о чем задуматься всем странам, но особенно Украине и Польше. Китай еще далеко, а Соединенные Штаты уже далеко. Прибалтика маловато. «Мне все равно, какие они люди, украинцы и поляки», мог бы сказать Путин в минуту откровенности, «плохие или хорошие. Они здесь вообще ни при чем. Меня беспокоят мои соотечественники. Слишком они вялы и разобщены. Надо их как-то поднимать и сбивать в кучу. В глубинке много замечательно разнообразного и миролюбивого». «Если не подстрекают», — написал из Подмосковья один многое повидавший слушатель «Свободы». «Я выделяю в этом письме слово «миролюбивого». Это знает не только он. Много миролюбивого. Слишком много с точки зрения кремлевских философов и стратегов, творцов новой старой русской идеи. Вот и подстрекают». Мой друг Пан Остапенко прислал выдержку из дневника Достоевского. Оказывается, эта выдержка гуляет сейчас в интернете. Писано в 1877 году, читаю сокращая. «Не будет у России таких ненавистников, завистников, клеветников и даже явных врагов, как все эти славянские племена, чуть только их Россия освободит, а Европа согласится признать их освобожденными». Может быть, целое столетие или еще более они будут беспрерывно трепетать за свою свободу и бояться властолюбия России. России надо серьезно приготовиться к тому, что все эти освобожденные славяне с упоением ринутся в Европу, до потери личности своей заразятся европейскими формами. «О, конечно», — продолжает Достоевский, — «Россия все же всегда будет сознавать, что центр славянского единства — это она. Но какую же выгоду доставит России это сознание, кроме трудов, досад и вечной заботы? Ответ теперь труден и не может быть ясен. Во-первых, у России, как нам всем известно, и мысли не будет, и быть не должно никогда, чтобы расширить насчет славян свою территорию, присоединить их к себе политически, наделать из их земель губерний и прочь. Все славяне подозревают Россию в этом стремлении даже теперь, равно как и вся Европа, и будут подозревать еще 100 лет вперед. Но да сохранит Бог Россию от этих стремлений, и чем более она выкажет самого полного политического бескорыстия относительно славян, тем вернее достигнет объединение их около себя впоследствии, в веках, 100 лет спустя. Среди нынешних отзывов на эти суждения Достоевского есть такие, большинство таких. А ведь прав был Достоевский. Офигеть! Через «а» с тремя восклицательными знаками. Так что я, наверное, напрасно для сокращения опустил отзывы Достоевского об украинцах, белорусах и остальных славянах. Он называет их племенами необразованных бродячих псов. Псы, а почему-то хочется, как мы слышали, чтобы любили нас без памяти, то же, что и сегодня. Вы, украинцы, мерзавцы, и хуже, чем мерзавцы, но не уходите от нас в Европу. Да, необразованные бродячие псы, не способные к европейской культуре. Ф.М. Достоевский, дословно. Это чехи-то, поляки, сербы, украинцы, белорусы, словенцы. Киев, Варшава, Белград, Злата Прага, Любляна — это все столицы псовых стай. Люди, которые сегодня офигеневают от речей Достоевского позапрошлого столетия и восклицают, что он прав, не замечают главного. Прав-то он прав, да не там, где кажется вам, дорогие друзья. Перечитаем одно место из его дневника, не пожалеем минуты. «Да сохранит Бог Россию от каких стремлений? От стремлений расширить насчет славян свою территорию, присоединить их к себе политически, наделать из их земель губерний и прочь». Вот поистине золотые слова. Этими словами Федор Михайлович формулирует необходимое условие, при котором Россия может выполнить свою миссию, не пытаться никого загробастать. Он говорит, что у нее и мысли такой не будет, но нет у него, бедного, полной уверенности в этом. Ой, нет! И он уточняет, не должна, и заклинает, да сохранит ее Бог от этих стремлений, вся надежда на Бога. Чувствуете глубину уныния великого русского националиста, глубину, в которую он сам боится заглядывать. Вот в чем он оказался прав, в предположении, которое сам от себя гнал, как наваждение. Я смотрю, когда писана была ставшая сегодня такой злободневной страничка дневника Достоевского в 1877 году, а в 76-м был издан знаменитый Эмский указ о запрещении что-либо печатать и произносить со сцены на украинском языке. Оживилась Украина, и последовал этот запрет. Одновременно выслали человека, написавшего «Ще не вмерла Украина», нынешний гимн Украины. Вот, видимо, откуда у Достоевского такая тревога. «Начнут же они, наипаче Украина», пишет он, «Белороссия, Молдовия или подобные им стада баранов, возомнившие из себя людишек свою новую жизнь с того, что выпросят себе у Европы, у Англии и Германии, например, ручательство и покровительство их свободе, и хоть в концерте европейских держав будет и Россия, но они именно в защиту от России это и сделают». Это к вопросу о вступлении Украины в НАТО. Одна, только одна страница великого русского писателя, а на ней и бродячие псы, и стада баранов, и наипаче украинских, и отклики 80% нынешних читателей этой страницы. Как верно, офигенеть, через «А» с тремя восклицательными знаками. Еще далеко не все слушатели «Свободы» знают, что такое интернет, всемирная паутина. Не все пользуются компьютером, не все даже видели его. Поэтому перед следующим письмом скажу пару пояснительных слов. Компьютер, вплетенный во всемирную сеть, это такая машинка, с помощью которой любой человек может вести переписку с миллионами людей. Он может вбросить в сеть что угодно, хоть роман, хоть философский трактат, хоть простую записку. Никакого цензора, никакого редактора. Многие так и поступают. И как же некоторые страдают, что никто не обращает внимания на их послания и проповеди. Страдают они напрасно, но говорить им это бесполезно. Тут нет ничего необычного. Тягу к сочинительству испытывают миллионы, а писателями становятся единицы. Но каждый из миллионов в глубине души уверен, что признание должно было бы по справедливости выпасть ему, а не какому-нибудь Пушкину или Фоме Аквинскому. Один слушатель вот пишет: «Моя свободная проповедь на двух сайтах пока без надобности. Спама, то есть компьютерного мусора, приходят горы, но мой читатель, спонсор и даже серьезный критик пока не объявились. Однако всему свое время. Я не теряю надежды когда-то освободиться от этой ответственной ноши и передать ее в надежные руки». Его ноша — это религиозно-философские проповеди. Интернет лишний раз подтвердил, что вероучительство — одна из самых стойких человеческих склонностей. Толпы проповедников бродили по дорогам Палестины во времена Христа. Бродят они и сейчас по всемирной паутине. Понятнее становится механика возникновения великих и малых религий. Что любопытно, пишет нам этот ненаходящий отклика проповедник, когда я лет 20 назад, подобно Ваньке Жукову, отправил десяток-полтора отпечатанных на портативной машинке экземпляров довольно-таки сырых размышлений разным редакциям и лицам, то довольно быстро имел обратную связь в виде откликов, анонимных, сочувственных, интересных и конструктивных. На вершине этой обратной связи приезд казенной «Волги» с двумя товарищами. Теперь же, когда я вроде бы доступен миллионам, существенных откликов нет. Очень интересное сопоставление сделал этот слушатель. В условиях несвободы Людям доступно только то, что позволяет начальство. Это однообразная пища. Любой продукт, поступающий в организм, минуя начальство, кажется необыкновенно сладким или пряным. Требования к качеству понижены. Когда же умственная пища поступает к нам без посредников, наши требования возрастают. Из Калининградской области пишет Алексей Мудрак, давно обрусевший украинец. Здоровенький булы, Анатолий Иванович. Родился я на Черниговщине в семье школьных учителей. Старший брат умер во время голода, а в 38-м отца вызвали на совещание и там арестовали 10 лет без права переписки. В студенческие годы отец участвовал в сборе фольклорного материала в сельской местности. Была обычная учебно-научная экспедиция. Но через несколько лет ее руководитель, заведующий кафедрой, был расстрелян как украинский буржуазный националист. Не остались забытыми и его подельники, собиратели фольклора. Живу я сейчас в чудесном городе Тильзите, Диштадт Онегляйх, так называли его довоенные обитатели. После войны его назвали советским. Ежегодно, как только потеплеет, к нам прибывают немецкие туристы. Они целыми днями бродят по улицам, некоторые при этом плачут. Это бывшие жители города или их дети. Иногда их вопросы ставят в тупик. Почему, например, у нас водосточные трубы направлены на тротуар или на фундамент? Я обычно отвечаю, что так трубы устроены и в Москве, и в Петербурге. Мне объясняют, что это не есть хорошо, что это есть плохо и для пешеходов, и для самих домов, что уже 150 лет назад в этом городе была устроена ливневая канализация, что дворники каждое утро вынимали из водосточных труб специальные решеточки и очищали их от мусора. Читая материалы вашей программы, Анатолий Иванович, не перестаю удивляться человеческой глупости. Выходит, история нас ничему не научила. Мы по-прежнему считаем себя великими, только вот сами еще не знаем, куда нам теперь направиться и что дальше делать. Может, и вправду начать с водосточных труб. Автор этого письма по специальности дантист. «Кормлюсь я уже 42 года токмо одним зубоврачеванием», — пишет он, — «а лет мне 70 от роду. Я причисляю себя к тем немногим оставшимся в живых дантистам, которые работают до последней возможности, довольствуясь поистине нищенской зарплатой. У меня были прекрасные учителя — Лимберг, Кьянский, Знаменский, может быть, слышали. А примером для подражания был и является хирург-святитель Войно Ясенецкий. Поразили вы меня, Алексей, в самое мое рыночное сердце». Кто-кто, а дантисты, гинекологи и венерологи процветают при любой власти. О докторе Знаменском не слышал, а про хирурга Воина Ясенецкого Валентина Феликсовича, он же архиепископ Лука, конечно, знаю. В Киеве есть его храм, храм святителя Луки. В этом городе он кончал художественное училище. Каким-то образом святитель уцелел при Сталине, даже получил в 1946 году сталинскую премию за книгу «Очерки гнойной хирургии». «Я в прошлом геолог», — следующее письмо, — «работал на Колыме, на Воркуте. С началом перестройки ушел из геологии и занялся мелким бизнесом. Сделал сам оборудование по производству полиэтиленовой пленки, с чего по сей день и кормлюсь. Да, все журналисты врут, все зарабатывают свой хлеб, но пресса, подчиненная правительству, врет в угоду своим кормильцам, а независимая пресса врет в угоду потребителям, то есть народу, а значит, является народным контроллером без кавычек. Поэтому, когда чехи не позволили государству подмять под себя телевидение, в отличие от нас в истории с НТВ, то они отстаивали не интересы работников телевидения, а свое право контроля над государством. Нашему быдлу пока этого не понять. Я служил в Чехословакии в 68-70 годах и успел полюбить и эту страну, и этот народ. Но я, как атеист, понимаю, что на все воля Божия, и знание закономерностей развития общества нам не скоро даст понимание того, как нам вести себя, за кого голосовать и чего мы все хотим в конце концов. Я целиком с вами согласен, Анатолий Иванович, что только просвещение приблизит нас к нормальному обществу. К слову, Новочеркасский политехнический институт, который я заканчивал в 76-м году, находится на улице Просвещения. Коммунисты и такие названия придумывали «на погибель себе», пишет этот слушатель. Им не трудно было придумывать такие названия, Михаил. У них ведь был культ науки. Строительство коммунизма они начали с грандиозной кампании по ликвидации неграмотности населения. Ликбез, так назывались курсы по ликвидации безграмотности. Их сетью была покрыта вся страна. «Неграмотный человек стоит вне политики», — говорил Ленин. А ему очень хотелось, чтобы все участвовали в политике, в его политике, на его стороне, естественно. Большевики верили в свои планы, потому что убедили себя, что эти планы научно обоснованы. Под конец советской власти в одной только Москве чуть ли не 2 миллиона человек были заняты в научно-исследовательских учреждениях. Тысячи две работали, остальные чаи гоняли. Ельцина сковал столбняк, когда он в качестве первого секретаря Московского горкома партии, то есть хозяина Москвы, вник в эту цифру. Выработку научного мировоззрения называли главной задачей образования и воспитания, в противовес религиозному. Ленинская ненависть к религии возникла не на пустом месте. К началу прошлого века попы, говоря современным языком, достали российскую молодежь так, что она готова была по волоску вырвать их бороды. Сегодня это понятнее, чем лет 15 назад. Достигли большевики многого. Советское население стало чуть ли не самым образованным в мире. Но детская, невежественная природа человека все-таки взяла верх. Не успели освободиться от научного коммунизма, как вся страна пошла к чародеям, прикипела к экранам, где они заговаривали воду. Еду 3 января этого года из села в Киев. Пустынная зимняя дорога. Голосует окоченевшей рукой женщина лет 55. «Куда вас подвезти?» «Да тут недалеко, 12 километров». «По какому делу?» «Да по личному, по здоровью. Бабка там есть одна». «Колдует? Шепчет?» «Ну да, надо посоветоваться». «Где же вы работаете?» «Да в средней школе, учительница». «Биологию, небось, ведете?» «Почему биологию? Историю преподаю». Закончился очередной выпуск программы «Радио Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра». Автор передачи «Ваши письма» Анатолий Стреляный. Редактор выпуска Ирина Лагунина.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Один сценарий. Путин меняет конституцию и остается президентом на 3-й срок.
Мнение экспертов и обывателей.
А где же простой человек-то будет отдыхать? На обочине? Да у нас народ и так весь на обочине живет.
Итоги недели «Радио Свобода». 2 часа прямого эфира. Каждую субботу с 7 до 9 вечера. Повтор с 11 вечера до часа ночи.
Нас не волнует, кто его поставляет. «Газпром» или «Росукрэнерго» или кто-то еще, хоть бы сам черт, пока цена составляет $95.
Специалисты начинают забор крови у населения, проживающего в очагах вспышки заболевания.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Для ученого-физика с мировым именем в этом исправительном учреждении работы не нашлось.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода. Мифы и репутация». Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в понедельник в час ночи. Мифы и репутация.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 7265 и 9520. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».